сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. Фарисейская праведность пользовалась этим законом самым беззастенчивым произволом – к угождению плоти. Развод допускался в самых широких условиях. Если кто-либо, учили книжники, увидит женщину красивее своей жены, то он может отпустить свою жену и жениться на этой женщине. И это правило обосновывалось на тексте Моисеева закона. Даже такой строгий законник, как знаменитый Шаммаи, держался мнения, что если жена выйдет на улицу без обычного на Востоке покрывала на лице, то с ней можно развестись на этом основании. Школа другого знаменитого законника, Гиллеля, доходила в своем толковании до чудовищного расширения этого начала, именно допуская, что если жена плохо приготовит обед своему мужу, пересолит его или пережарит, то он может развестись с ней, как если бы она была поражена какой-нибудь телесной проказой. Вследствие этого легкость разводов среди иудеев приняла такие размеры, что она составляла предмет смущения и омерзения даже в глазах окружающих их языческих народов. А раввины, между тем, гордо объясняли эту распущенность особым преимуществом, дарованным будто бы только Израилю, а не другим народам. Разведенной таким образом женщине сразу же предоставлялось право вновь вступать в замужество. Причем это право ясно высказывалось ей в той разводной, которая подписывалась свидетелями совершившегося расторжения брака. Такому господству плоти не могло быть места в новом царстве. И Христос истолковал Моисеев закон в его новом возвышенном смысле. «А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. Фарисейская праведность и здесь нашла возможность нарушить закон под видом его точного соблюдения. Последнее выражение они истолковывали в том смысле, что та только клятва обязательна, которая сопровождалась особенным жертвоприношением перед Господом, и, следовательно, можно было нарушать всякую клятву, данную без этого условия. А некоторые даже толковали, что всякую клятву можно нарушить, если только при этом не упоминать о Господе. Отсюда у иудеев при их торгашестве и связанном с ним обмане развелось страшное зло давание клятв с призыванием в свидетельство и неба, и земли, Иерусалима, и собственной головы, тем более страшное, что все эти клятвы в большинстве не соблюдались, поэтому нужно было пресечь это зло. Сама клятва по своему внутреннему существу была свидетельницей упадка нравственности и чувства правды среди людей. Так как, будь человек таким же непорочным и невинным, каким его создал Бог, была бы не нужна и клятва, предполагающая собой опасение за нарушение данного слова. Так как в новом царстве восстановлялось начало первобытной чистоты сердца, то и всякие изысканные клятвы оказывались излишними. А я говорю вам, не клянись вовсе. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Так как чем усиленнее клятва, тем она предполагает большую возможность нарушения ее по внушению исконного отца лжи. Иные должны быть в новозаветном царстве и начало взаимных отношений вообще. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб.